Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера».
С вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский. У нас в гостях директор благотворительного фонда «Дети плюс» Ольга Кирьянова. Если вы хотите поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3434 слово «Будь», поставить пробел, написать сумму. Например, «Будь пробел 300». Ольга, расскажите, как в итоге закончилась история с этим подростком?
Мы поняли, что ему... Ну, во-первых, мы подключили психолога и подключили другого подростка, который смог ему на простом языке сказать, что пить лекарство надо, и ты вообще, чувак, что делаешь? Ну, другими словами, конечно, это мое представление.
Ну, подростку нужен мой, иногда, может, и так надо сказать.
Да, ну, да. И потом мы подключили наставника. То есть вот еще у нас программа очень важная, наставники для подростков с ВИЧ-инфекцией. Большей частью это касается тех, кто проживает в детских домах, но и у бабушек, опекунов тоже, они помогают им вот в воспитании детей. Это волонтеры, которые идут в проект, зная, что будут помогать подростку с ВИЧ. И сейчас у нас уже прошло обучение 160 волонтеров. Это к тому, как меняется отношение, что не все так плохо и не все так страшно. Люди способны время дарить вот этому подростку с таким непопулярным заболеванием. То есть вот еще программа наставничества у нас есть. И потом дети выросли, и мы поняли, что в какой-то момент, тоже если историю можно, да, обратилась девушка, 20 лет, Валерия, выпускница детского дома, которая была здорова. И первые ее серьезные отношения с молодым человеком, которого она очень полюбила, вот у них вообще у выпускников детских домов потребность в любви огромная, да, чтобы о них заботились и так далее. Он ее заразил ВИЧ-инфекцией. Ну и бросил, собственно. И она достаточно, ей повезло, она достаточно быстро это почувствовала, что больна, она заболела очень серьезно, попала в больницу, заболела ангиной, и она как-то необычно протекало, и в больнице обратили внимание и взяли тест на ВИЧ. Просто, ну, буквально, может быть, полгода прошло после заражения. И в этой же больнице она познакомилась со своим новым будущим мужем. Да, вот так ей повезло. Она очень красивая девушка. И вот и к нам она пришла, ее привела воспитательница, бывшая воспитательница детского дома, со словами, а как ей партнера не заразить, да? И как детей, они хотели детей, как детей родить здоровых. И мы поняли две вещи, что, во-первых, в детских домах, в центрах содействия семейному воспитанию перестали говорить о ВИЧ-инфекции, и вообще этой работы не ведется. Они не понимают эту опасность, они не понимают, с чем их встретит мир. А второе, мы поняли, что вот они дети, вот они взрослые уже, да, 20 лет, но ВИЧ-инфицированные женщины, беременные, не могут пойти в обычную школу подготовки к беременности и родам, потому что им нельзя рожать ванну, им нельзя кормить грудью, им обязательно нужно быть в роддоме, обязательно под контролем врачей, и к этому надо психологически быть готовыми. Есть страх у них, что они вот сейчас будут пить эту химиотерапию, да, вот антиретровирусная терапия, звучит страшно, и навредят ребенку. Нам в беременность хочется там травки, там, не знаю, ну, в общем...
Экопродукты.
Да-да-да, что-то очень такое все
безопасное
для ребенка. А тут вот нужно серьезные меры принимать. И мы создали школу подготовки к беременности и родам для беременных женщин.
В Москве или она для всех
она
регионов?
Она онлайн. Угу. И как раз нас пандемия научила делать все онлайн. Угу. И вот Маша посчитала, Мария Брянская, она вот рядом, она посчитала, 17 регионов у нас за год обучилось, 58 женщин, многие из них уже родили детей, прекрасные результаты, и вот я хочу через эфир обратиться, чтобы, если вдруг в беременности узнали о том, что ВИЧ-инфекция, набирайте наш телефон, звоните, мы окажем психологическую и информационную всяческую поддержку и поддержку равных женщин, которые родили своих здоровых детей. И это очень важно.
А груди нельзя кормить, потому что...
Через молоко.
Передается, да. Даже если принимаешь препараты.
Дело в том, что важно, чтобы вирусная нагрузка была подавлена до нуля. Угу. Но любая какая-то стрессовая ситуация, сама заболела, да, может, иммунитет упал, вирусная нагрузка выросла. Ты не можешь каждый день узнать. Да. И поэтому наш Минздрав не рекомендует это делать. И единственные страны, где все-таки разрешают кормить грудью, это Африка, где проблема с питьевой водой. То есть нет чистой питьевой воды, чтобы смесь размешать. Угу. И там больше риск, что ребенок умрет просто от дизентерии, да, или он все-таки выживет, да, на грудном молоке, но есть риск вот заразить.
Потрясающе, как мало я знала об этом вообще. Ну, спасибо, Оль, что вы сегодня так рассказываете подробно.
Такая не всегда звучащая широко. И мне вот очень приятно, я достаточно давно причастен к разным таким информационным кампаниям по этой тематике. Приятно, что и Минздрав уделяет достаточно много внимания этой теме. И различные фонды, в том числе вот в свое время был фонд Светланы Медведевой, тоже занимался этой тематикой, активную такую разъяснительную работу проводил. Да? Я так понимаю, что... Но при этом ощущение все-таки, что тема недостаточно все равно как-то раскрывается, и мне кажется, недостаточно раскрывается еще со смыслами важности нравственной жизни, потому что, ну, вы сами вот сейчас озвучивали, да, причины, по которым чаще всего заражаются, да, нравственной жизни, вот это понятие целомудрия, оно во многом сейчас, ну, как сказать, прямо высмеивается часто в публичном поле, да, его как-то мы не умеем правильно, что ли, донести, эту ценность вот чистоты, да, и нравственной жизни.
Скорее, как обуза для людей молодых, да. чем как что-то ценное.
Угу. Это, с одной стороны, так. С другой стороны, такое количество браков распадается. Это просто какая-то волна, эпидемия, да, что вот браки распадаются. И люди не хотят жить одни, они строят вторые браки. И вот в этот момент, уже когда ты точно, у тебя были предыдущие отношения, да, у тебя какая-то жизнь была до того, в этот момент узнать о здоровье своего будущего мужа, даже если вы, у вас не было никаких отношений до брака, но вы не знаете, он может не знать, что у него ВИЧ. У нас такие ситуации очень часто бывают, когда женщина, имея своего здорового ребенка, вступает в брак с мужем, у него он не знает о том, что он ВИЧ-инфицирован. Он искренне не знает, потому что мужчины у нас сдают тест на ВИЧ только обязательный, только в 17 лет при постановке на военный учет. И дальше вот профессии все не военные, ну, и медики это. Не требуют сдачи теста на ВИЧ-инфекцию. То есть мужчина может не знать, прям реальная ситуация, да, вот. Они заводят первого ребенка, а у него еще, видно, здоровья хватало, чтобы вирус не передать. А во время второй беременности она уже жену уже он заразил, и когда они оба это узнали, он чуть просто не покончил жизнь самоубийством от этой ответственности, от этого ужаса, да, что вот он не только себя, но еще и риск вот будущего ребенка, что родится ребенок с ВИЧ-инфекцией. Но жена поддержала, слава богу, они остались вместе, она его поддержала, у них родился здоровый третий малыш, и, в общем, здесь все закончилось благополучно. Но я к чему, что надо понять, нам всем понять, что это касается каждого, что если мы вступаем в новые отношения, даже браки, нужно знать о заболеваниях друг друга.
Мне хотелось бы... Вы вскользь так произнесли слово сочетание бабушки-опекуны. Мне хотелось бы подробнее про бабушек поговорить. Это кто такие бабушки-опекуны?
Это в смысле, это? Когда родители умерли,
когда нет,
да?
родителей?
Да. Еще эта тема вот специфична тем, что до 50% детей с ВИЧ-инфекцией остаются сиротами. То есть это они потеряют одного или двух родителей. И кто тогда начинает заниматься их воспитанием? Это либо приемный родитель совсем, да, посторонний человек, либо родственники. Это может быть тети, дяди, но зачастую это бабушка, которая похоронила свою дочку или своего сына, и у нее остается внук на руках. У нас были ситуации, когда остается внук, но она не знает, что он ВИЧ-инфицирован. То есть мама тайно его возила в Центр профилактики борьбы со СПИДом, тайно лечила, могла не лечиться сама и погибнуть от СПИДа. И бабушка остается с вот этим вот ребенком и с фактом, только сейчас обнаруженным, что у ребенка ВИЧ. А дальше наступают сложности воспитания взрослого человека, не мамы, да?
Бабушки.
Бабушки и ребенка. Просто детско-родительские отношения сложные.
Поколенческая разница такая большая, да.
А плюс она уже потеряла от СПИДа дочь.
И у нее есть определенные стереотипы.
И у нее суперконтроль включается над этим ребенком.
Да, суперконтроль бабушки это дело такое.
Это сложно с этим жить, да. И в результате они растят нежизнеспособных внуков дальше, к сожалению. Или они не справляются с воспитанием в 15 лет и отправляют в детский дом ребенка.
Ой-ой-ой.
Да, сейчас вообще это такая волна вот вторичных отказов от ребенка в 15-16 лет, когда ты не справляешься. А если еще добавить ВИЧ-инфекцию сюда, да, когда бабушка, он встречаться начал там с Юлей, они целуются, а у него ВИЧ, что вообще будет, как это? И все, и вот они...
У бабушки глаза велики.
Да, и вот тут мы два пути видим, как раз через сообщество родительское, через то, что они к нам приходят, мы немножко повышаем ресурс бабушки, ее знания, ее спокойствие, психолога подключаем, чтобы она умела с ребенком общаться иначе. И предлагаем наставника тоже вот этой бабушке. А наставник, он как бы в промежутке по возрасту находится. Бабушка, наставник и подросток. И вот наставник на себя немножко уводит кризис, такие острые углы и проблемы в семье.
Если, например, есть семья, которая хочет усыновить ребенка, и при этом она все-таки думает о том, что, может быть, вот сейчас прослушав, например, нашу программу, почему бы им не взять под опеку или усыновить ребенка с положительным ВИЧ-статусом, да? Что им надо знать о том, что им предстоит?
Угу. Им нужно, как и всем другим приемным родителям, пройти школу приемных родителей, подготовить бумаги, собрать. Но самое важное, мы это несколько критериев сформулировали, что они должны доверять официальной медицине. То есть никаких мыслей, что я гомеопатией, любовью, травами вылечу, не должно быть. Только я доверяю медицине, я готов соблюдать все рекомендации врачей. Они должны быть готовы к борьбе за ребенка, за его права, за то, чтобы создать ему такое безопасное все-таки окружение. Да? Правда, должны быть борцами. И понимать, что в определенном, в их ответственности научить его регулярно принимать терапию. В их ответственности лежит, потому что только тогда он сможет свою жизнь сохранить. Вот принимая регулярно таблетки там, в 16, 17, 18 и так далее, и позаботиться об окружении. Вот если люди готовы вот так, да, на протяжении 18, 19, 20 лет следить за, контролировать, помогать ему быть ответственным за свое здоровье, тогда да. А вот все, что эмоционально, нельзя. Ну, это... Вообще это касается любого хронического заболевания. Ребенка с хроническим заболеванием, который требует медикаментозного лечения, должны быть определенные требования к самим приемным родителям.
Да, но я так понимаю, что таких сирот с ВИЧ-инфекцией все-таки большинство в возрасте подростковом осталось сейчас в детских домах, да?
Да, это подростки маленьких и рождается мало, и сиротами остается мало. И они быстро устраиваются в семье.
А, да, то есть нет такой проблемы, чтобы там много было таких малышей ВИЧ-инфекции.
Нет, нет.
Их как раз разбирают.
Разбирают
так же, как
и
обычно,
увозят в Санкт-Петербург, в Москву, в крупные города, где легко скрыть диагноз.
Большой город все-таки, да. Не все могут как-то так узнать.
Ну, тогда, если все равно есть такая тенденция, вот, да, казалось бы, ребенок обрел семью, у ребенка есть возможность качественной долгой жизни на терапии, но люди все равно вынуждены бежать в большие города, чтобы не дискриминировать, чтобы ребенок не подвергся дискриминации. То есть правильно ли я понимаю, что теперь у фонда скорее планы не столько там устраивать детей в семью, сколько
поддержать
уже существующие семьи,
ну, да, и, наверное,
изменить отношения.
Изменить отношения, да.
Это точно, но вот изменить отношения ты же не можешь как бы повлиять на ситуацию. Вот сейчас у нас, да, вообще выросла в стране стрессовая ситуация, и люди какую-то дополнительную информацию, что помимо всего этого есть еще в соседнем подъезде там семья с ВИЧ, или у нас в класс пришел ребенок с ВИЧ. Вот это дополнительный стресс, ну, просто может человек не освоить, не переработать, не суметь с ним справиться. И требовать от всего общества сейчас вот по щелчку изменить отношение, да, к проблеме, это сложно. Но еще раз повторяю, мы для себя взяли всех тех людей, которые связаны с детством. Вот там мы работаем точечно, просвещая педагогов, воспитателей, тренеров, и они достаточно быстро меняют свое отношение. Узнав побольше, очень быстро меняют. Вот уже несколько лет проводится Министерством просвещения опрос учителей, и стабильно около 80% готовы ребенка с ВИЧ поддержать, если он в школу пришел, да, позаботиться и так далее. И 20%, ну, только, я бы сказала, 20% говорят, что их надо изолировать.
Ну, есть над чем работать.
Есть стороны, над, да, чем, но 80% готовы.
Да, это и уже это... хорошие показатели, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». С нами в гостях директор благотворительного фонда «Дети плюс» Ольга Кирьянова. Если вы хотите поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3434 слово «Будь», поставить пробел, написать сумму. Например, «Будь пробел 300». Ольга, а можете рассказать о самом сложном случае в вашей деятельности?
Они так быстро меняются, самые сложные. Наверное, я текущий случай, да, расскажу. У нас беременная девушка, которой 17 лет, и она находится в... У нее есть наставник, у нее есть молодой человек, поддерживающий ее. У нее есть группы поддержки, она приходит к нам на группы. Есть возможность психологической помощи. Но вот недавно мы узнали, что у нее повышенная вирусная нагрузка. Она все равно нерегулярно принимает препараты. Она находит массу причин, почему не может один раз в день вовремя выпить лекарство.
А там нужно именно в определенное время, да, каждый день.
Да, угу, да. И, ну, с нашей точки зрения, мы сделали все, что возможно, чтобы она чувствовала себя поддержанной, максимально возможную помощь, но она отказывается от нее, или она ей пренебрегает, или она просто в силу возраста, ну вот...
Не понимает?
Бунтует, ей неудобно. Ну, подростковый возраст – это вообще сложно, что-либо там вовремя принимать лекарства, или вовремя делать, или всегда быть послушной – это очень сложно в подростковом
возрасте. И что делать в этой ситуации?
Работать, продолжать работу. Сейчас подключили бот ей, такой телеграм-бот, который у нас напоминает о том, что надо принять лекарства.
Интересный метод.
Но он, кстати, вот... не совсем рабочий с подростками. Совсем, да. Там все равно нужно отследить, что он ответил: «Да, я принял», а еще лучше позвонить и вот увидеть, что вот... Сейчас
вы, я как раз хотела спросить, а почему же люди отказываются от терапии, mm-hmm. да? Ну, казалось бы, это же твоя жизнь. Даже при, несмотря на все на бунты и на прочее, есть же какой-то элементарный инстинкт самосохранения. Ну, и будешь пить, будешь жить, не будешь пить, помрешь.
Если бы это было вот, не выпил таблетку, и тебе сразу стало хуже, mm-hmm. прям вот...
Отложенный немножко эффект, да, происходит?
С ВИЧ это не так. Ты mm-hmm. можешь год-два жить и не видеть вообще последствий. А иммунитет падает, 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 и потом начинается туберкулез может начаться, да, может онкология начаться, развиваться в организме, да, воспаление мозга. Но это не постепенно, это не резко. А для подростков это решающая вещь. Ну, я же не чувствую, я вообще себя лучше чувствую. Девушку, это, например, у нее токсикоз, и плюс еще таблетку выпить, ей вообще очень невкусно, плохо и так далее.
Ну, самое опасное, это, да, ну, не самое опасное, конечно, но еще одна опасность, помимо того, что человек погибает сам, он же заражает других людей, да, если он продолжает общаться со своим окружением так, ну, непосредственно. И об этом люди не особо думают, да.
Ну, самое страшное, мне кажется, это еще когда мама не верит в то, что ВИЧ существует, СПИД существует, и своего ребенка даже
не лечит. Вот, не, да, лечит,
да. Да, я, кстати, знаю такую историю, там, в конце концов, ну, маму просто лишили родительских прав.
Если успевают лишить,
да,
иногда.
Но ребенок не погиб, но очень серьезно болен. И неизвестно, чем там все дело закончилось. Я просто помню, одна моя знакомая собирала какие-то средства как раз на то, чтобы помочь в лечении ребенку, у которого мама была ковид-диссидент. Фу, господи,
да,
помилуй.
Много разных диссидентов есть.
Господи, это очень сложная, конечно, тема. Но меня очень заинтересовало, когда вы говорили о том, что в социализации молодых людей с ВИЧ, очень важно помочь им выбрать путь жизненный, профессиональный. А какие профессии не... Ну, наверное, в армии нет, да, в медицине нет. А какие еще профессии не доступны для человека с ВИЧ?
На самом деле перечень очень небольшой. Вот есть направление военное, все, что связано с военной обязанностью, то нет. И хирургами, да, и вот все, что связано с кровью людей, живущих с ВИЧ. То есть нельзя работать в центрах СПИД, потому что там, ну, у тебя и так ВИЧ, да, и там кровь с ВИЧ, угу. вот это все пересечение недопустимо. И, конечно, хирургами не сможет работать. А так все остальное, в принципе...
Даже в медицине можно?
Можно, конечно, можешь быть врачом-педиатром, врачом-эпидемиологом, в быту не передается. Но это будет очень сложный путь жизненный, потому что ты... эти профессии требуют прохождения диспансеризации регулярной, и от того, какой у тебя начальник, да, и
ну, насколько... Да, коллеги-то будут знать, да,
да, как он отнесется к этому, ну, вот большой вопрос. Если человек стойкий, если он уверен в себе, если он принял заболевание, ну, может дать отпор, да, вот готов бороться за свое место под солнцем, то может и эту профессию выбрать. Если всегда сложно отстаивать свою точку зрения, то лучше выбирать, конечно, профессии, где не требуется постоянная диспансеризация. Но поваром может быть. Угу. Парикмахером.
А вы уже упомянули о том, что многие люди, когда узнают о диагнозе, приходят к Богу и угу. становятся как-то ближе к тем ценностям, которые за пределами, да, вот, источником которых является Бог, да, за пределами этой жизни, да. А вот как часто это происходит вот непосредственно в вашей такой вот, в вашем опыте, в вашей практике? Как часто вы видите такие случаи? Может быть, вы можете рассказать о таких конкретных людях.
Я добавлю еще, используете ли вы, в принципе, те инструменты, простите меня за это слово, которые может человеку предложить вера в качестве поддержки ваших подопечных, mm-hmm. в качестве, ну, тоже вот какого-то волонтерского взаимодействия?
Ну, я лично, я считаю, что для того, чтобы эти дети прожили жизнь, повзрослели, прожили жизнь долгую, как раз ответственную, да, и имели силы прожить ее, то это без Бога невозможно, на мой взгляд. Я верующий человек, да. У каждого ребенка свой родитель, и у него отношение к религии разное. Все, что мы можем как фонд сделать, это, ну, показывать направление и знакомить с людьми взрослыми, которые могут своим примером делиться, как их жизнь складывается, где они находят силы, опору и так далее. Огромный, очень востребован храм при второй инфекционной больнице, где находятся и лечатся люди с ВИЧ-инфекцией в Москве. И зачастую, к сожалению, вот... активно они начинают посещать храм как раз в стадии СПИДа, когда речь идет уже просто о том, что человек уходит. Но часто вот к нам приходят волонтеры, волонтеры-актеры, волонтеры из числа людей, живущих с ВИЧ, которые помогают нашим детям, это взрослые люди, да, и те, кто, у кого был опыт употребления наркотиков, да, и кто с помощью программы «12 шагов» смогли реабилитироваться, они все понимают, что есть что-то высшее, да, по-разному они называют, но что сам человек не справляется. И все как раз находят силы жить и находят силы помогать другим, как раз вот те, кто опирается на веру, на, скажем так, отношения с Богом, у кого это есть в жизни.
Ну, видишь, тут вы, кстати, об этом упомянули, что если мы говорим о дискриминации, здесь тоже человек не всегда может быть принят с первого раза, и, переступая порог церкви, ты все-таки имеешь дело с людьми.
Да.
И, ну, в какой-то приход будет рад такому человеку, в каком-то приходе люди...
Напрягутся.
Да, но это тоже ради чего мы на радио «Вера» и приходим, чтобы люди услышали, что на самом деле от их в приходах, да, от того, как примут этого человека, если вдруг узнают о том, что у него
ВИЧ. Как из одной чаши причащаться, понимаешь?
У нас не же... передается со слюной, не передается.
Вот, разъяснения нужны, да, да. Потому что не всегда это понятно, даже когда ты уже провел разъяснение.
Да, некоторые считают, что вообще так нельзя. В принципе, когда мы говорим о причастии, в таких категориях изъясняться, передается, не передается. Там, кроме благодати, ничего не передается. Но некоторые вот боятся, что можно заразиться.
Физический мир, в котором мы живем еще. Это тоже важно не забывать. Действительно, мне кажется, работы много здесь.
Ответственность каждого вот прихожанина, что твое слово может развернуть человека и от Бога. И вот это, это, ну, это последнее, ты последнюю надежду собираешь у человека. Нельзя. Да. У тебя есть страх? Просветись, узнай, поговори с кем-то, но не отталкивай человека, потому что, ну, они... Люди очень нуждаются, наоборот, в поддержке, в заботе. Мне кажется, если был Иисус, он бы всех обнял.
Это точно. Мне кажется, история с блудницей, когда все собирались там камни бросить, да, а Христос говорит о том, что пусть первый бросит камень, и все разошлись, да, это действительно история очень важная для каждого из нас, потому что каждый из нас не без греха, да, там вот в этой теме как раз вот каждый из нас может найти.
Еще неизвестно, какая болезнь страшнее, точно, да, та, которая, та, которую можно анализами измерить и подавить ретровирусной терапией, или та, которая тебя разъедает изнутри, но, ну, как грех любая страсть, но при этом лекарствами не лечится и анализами не определяется.
Ну, вот тоже мы сразу, да, блудница. Вот я, когда разговариваю с этими женщинами, которые не знала, что у нее ВИЧ, и кормила молоком до 3 лет, искренне считаю, что она пользу приносит ребенку. Она его заражала в это время. Я считаю их просто жертвами какой-то невидимой войны, потому что она в браке, и, ну, муж изменил, и он принес это в семью. Таких случаев очень много. И... так получилось. Или дети, эти рожденные дети, но они точно ничего еще, ну, потом совершат и нагрешат, но вот пока они маленькие, они ничего не сделали, у них уже ВИЧ-инфекция. То есть нельзя точно людей делить категориями, ты более грешен, ты менее грешен, но, ну, точно нам нужно понимать, что именно в этот момент проявляется твое вот истинное там христианское отношение, да, к человеку. Представить, что вот это к тебе Христос пришел в облике этого человека сейчас.
Да, и вот вы сказали сейчас про эту больницу на Соколиной горе, где действительно находятся люди уже со СПИДом и с тяжелой формой, да, заболеваний разных, часто паллиативный статус, то есть они не... Их нельзя уже вылечить. Там ухаживают за ними сестры милосердия, да, нашего свято-димитрийского сестричества. Ухаживают уже многие-многие годы. Там есть и добровольцы, и сестры милосердия ухаживают. Есть действительно храм там, где владыка Пантелеймон тоже периодически служит там. Это служение вот сестер, мне кажется, оно одно из самых таких вот, что ли, очень понятных для христианина, потому что действительно здесь ты не просто как-то можешь даже поддержать, а ты делом еще, являя любовь, деятельную любовь к этим людям, можешь им оказать помощь, и часто это люди во многом успешные, часто у них все было хорошо, и вот сейчас вот они в таком состоянии находятся, когда вот они уже чувствуют, что вот сейчас уже их жизнь закончится, они предстанут перед Богом. И здесь действительно происходят всякие разные важные события в жизни, внутренней mm-hmm. жизни, да. Хотя внешне, физически кажется, что человеку очень, ну, действительно, ему
что
очень плохо.
Что все плохо.
Да, да, да. А вот этот момент, когда вроде уход, обычный уход за человеком, часто, к сожалению, тяжелый уход, потому что там разные есть формы, да, но вот эта внутренняя жизнь, она ведь действительно... прорастает часто вот в человеке благодаря вот этому соприкосновению с тем, в ком светит свет Христов, в этих сестрах милосердия, конечно. Их служение действительно заслуживает очень высокой оценки. Может быть, мы как-нибудь в программу тоже пригласим кого-нибудь из этого сестричества, из этих сестер тоже послушаем про
них. Да, да. Ну и вам спасибо огромное за вашу удивительную историю.
Еще хотела сказать, что наши дети, они очень светлые. очень талантливые. Это просто такие маленькие-маленькие супергерои, которые растут и каждый день борются с болезнью. И, ну, очень хочет, чтобы у них жизнь состоялась. И наша мечта, чтобы это вот было первое и последнее поколение детей с ВИЧ-инфекцией, рожденных. А их дети уже были здоровы.
Аминь.
Если вы хотите поддержать работу благотворительного фонда «Дети плюс», это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3434 слово «Будь», поставить пробел, написать сумму. Например, «Будь пробел 300». Это была программа «Делатели» на радио «Вера». С нами была директор благотворительного фонда «Дети плюс» Ольга Кирьянова. Спасибо большое за этот эфир.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо.
«Делатели» на радио «Вера».